Итак, продолжаем наше обсуждение. Теперь, поскольку у нас тема не просто еврейская история, а тема евреи, Бог и история, то нам надо вернуться к вещи, которая называется монотеизм. Что это такое? В чем состоит сущность монотеизма? Чем он отличается от других вещей? И почему он оказал такое влияние на человечество? Обычно то определение, которое вы можете видеть в книжке, это то, что монотеизм, потому что Бог один, а там политеизм, потому что богов много, но, конечно, не в этом суть дела. Это было бы слишком несущественно, не количественная разница здесь существенна. Чтобы обсудить, понять, в чем состоит разница, давайте зададим такой вопрос. Что является, вот греческая, так скажем, мифология, вам знакома достаточно хорошо, да? Что является в греческой мифологии верховным божеством? То есть, которое давлеет над всеми, которое, над которым ничего нет, которое самое-самое высшее, самое-самое главное. Это, конечно, этой самым высшим божеством является Рок. Рок давлеет над всем, Рок выше всех, никто его не интересует, он абсолютно давлеющий, и так в любой политеистической системе всегда высшим божеством оно всегда одно. И оно всегда является безличным. То есть высшая сила – это безличный закон. Возьмите в качестве примера буддизм. Высшее божество буддизма, по сути дела, это закон кармы. Это не Будда. Закон кармы надо всем. И именно он определяет. Возьмите любого, так сказать, не знаю, шамана из Сибири, и он нам скажет, что закон неба, ну или там, или в китайском, там, вот этот закон неба, это и есть закон мироздания, вот он все определяет. Только от него все зависит. Все остальные, так сказать, боги, во множественном числе, это просто более сильные, как бы сказать, сверхчеловеки, которые чем-то могут управлять большим, но они никоим образом не всесильны. Высшей всесильной силой является, безусловно, безличностный закон. И так в индуизме, и так в буддизме, и так у китайцев, и так же было у древних греков. И так же у любого сегодняшнего шамана. Главная, самая главная революция монотеизма состоит не в том, что Бог один. То есть это как бы это следствие скорее даже, а не причина. Главное состоит в том, что высшая сила, самая высшая сила является личностью. То есть, что Бог создал человека по образу и подобию. Отсюда, вот из этой фразы, из этой библейской фразы, которая написана на первой странице Торы, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Вот это абсолютная революция. То есть, высшая сила является такой же, в каком-то смысле, как я. Я ей подобие. И в этом смысле Бог – личность. И поэтому он со мной вступает в диалог. Он от меня чего-то требует. А чего он может требовать, если он самая высшая сила? Не сила, не промежуточная сила, какой является Зевс, или какой является любое другое божество, греческое, или китайское, или индийское, а высшая сила. Что высшая сила может от меня хотеть? Высшая сила от меня может хотеть только того, чтобы я продвигался. Она хочет мне помочь. Она хочет меня продвинуть. Поэтому она требует от меня определенного этического закона, определенного нравственного поведения, ставит мне определенные задачи, ставит мне какие-то цели. Потому что высшей силе ничего другое не может быть нужно. Высшей силе не нужно послушание. Само по себе, да? Высшей силе не нужны никакие подарки. Высшая сила может только хотеть дать кому-то другому продвинуться. И это абсолютно кардинальная разница между иудаизмом и любой другой системой политеистической. Потому что ничего дать высшей силе мы в каком-то смысле не можем. Что же она может хотеть? Она может хотеть, чтобы мы продвинулись как люди, но в каком смысле как Бог? То есть в некотором смысле в первой же главе Торы есть то, что называется в христианстве идея Бога человека. Идея Бога человека вовсе не состоит в иудаизме в том, что Бог воплотился в человека, как это сделано в христианстве. Идея Бога человека состоит в том, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Ведь если мы, так сказать, задумаемся с чисто философской стороны, как современный человек, то эта идея в каком-то смысле бессмысленна. Неужели, ведь между Богом и человеком расстояние как бы абсолютно огромное. Ни в какой, уж конечно, ни в какой иглопоклонской системе, где высшим божеством является закон, этот закон не творит человека по своему образу и подобию. Абсолютно нет никакой связи. И то, что Бог создает человека по своему образу и подобию, ни один как бы религиозный философ никогда бы не осмелился сказать. Потому что разрыв между Богом и человеком такой огромный, что как бы он совершенно непреодолим. И когда Бог говорит нам в Торе, что он создает человека по образу и подобию, это и есть как бы самое начальное, самое фундаментальное, самое основное проявление того, чего Бог хочет от человека. И зачем он его создает? Он создает человека для того, чтобы человек к нему приблизился. Чтобы человек поднялся на более высокий уровень. Потому что тот, у кого как бы все есть, может хотеть от другого только дать этому другому. А больше, собственно, хотеть ему нечего. Поэтому, конечно, самая основа иудаизма, самое фундаментальное, как бы так сказать, представление стоит в том, что Бог создал человека по образу и подобию, дал ему возможности, дал ему способности, дал ему миссию, задачу. И дальше ведет с человеком диалог. Все, что человек делает, все, что человек думает, все, что человек решает, это некоторое слово, которое человек говорит Богу. Все, что происходит вокруг, это некоторый ответ Бога человеку. Вот такое видение мира и называется монотеизм. Монотеизм еще раз состоит не в том, что Бог один, это как бы следствие этого, что Бог один в нашем представлении, что никаким другим силам не следует обращаться, что ничто другое не стоит между Богом и человеком, что Бог ведет с человеком живой диалог. Это уж, конечно, не Бог Аристотеля, которому на все, так сказать, наплевать и которого ничего не интересует. И это уж, конечно, не боги, и это даже не следствие, не может быть даже развиться из политеизма, где есть разные боги, а если разные, то каждый тянет мир в свою сторону. Как бы с еврейской точки зрения Богу нечего тянуть мир в свою сторону. И так все абсолютно его, нет ничего другого, нет никакой другой силы. А поэтому единственное, что он может хотеть, это он может хотеть продвинуть человека. И поэтому задачей Бога в этой всей, так сказать, сложной ситуации, которую он создает, является то, чтобы человек продвинулся. А как можно сделать, чтобы человек продвинулся? Что, как бы, как возможно, в принципе, этого добиться? Если Бог ставит перед собой человека, задачу поднять человека повыше, к себе. Есть известная такая очень притча в иудаизме. Ну, она обычно еще в Кабале есть исходно, но дальше в хасидизме ее много очень используют. Эта притча говорит, что однажды царь, у которого все было, и абсолютно, значит, ни в чем он не нуждался сам по себе, встретил у своего дворца некоторого человека, который не имел одежды, не имел жилища и не имел еды, и царь спрашивает, значит, говорит, о, как замечательно, мне будет кого дать, мне будет кого нагородить, мне есть объект, который могу чего-то сделать. И он этого человека позвал к себе во дворец, и стал слугам его обслуживать, и все абсолютно ему дал, и все ему обеспечили, все, что он хотел, и когда царь приходит через некоторое время к этому человеку и говорит, ну что, ты теперь счастлив, теперь наконец у тебя все есть, он говорит, нет, я совершенно несчастен. Почему же ты несчастен? То есть все, что я получаю, это хлеб стыда. Это подачка, я это не заработал, и поэтому я не могу получить от этого настоящее удовольствие. А поскольку, и вот это и есть притча, а поскольку Бог хочет по-настоящему дать человеку удовольствие и наслаждение, и поставить его поближе к себе, то как можно поставить человека поближе к себе? Только тем, что дать ему задачку, дать ему проблему, возложить на него работу. Если бы этот царь хотел по-настоящему сделать счастливым этого бедняка и понимал бы, то он бы, конечно, не сказал бы, чтобы его обслуживать, а дал бы ему работу во дворце. Это не значит, что царь не может сам эту всю работу сделать. Это не значит, что у царя нет других слуг, которые могут эту работу сделать. Но чтобы человек был на месте, чтобы он чувствовал себя достойно, чтобы он понимал, чтобы он продвигался, необходимо дать ему работу. И поэтому, с еврейской точки зрения, один из параметров совершенства мироздания состоит в том, что мир несовершенен. Потому что мир несовершенен именно потому, что Бог должен был дать человеку работу. Он должен был дать человеку задачу. Если Бог хочет поставить человека поближе к себе, то он должен поставить перед человеком сложную проблему. Даже, я сказал бы, не перед человеком отдельным, а перед человеком с большой буквы, то есть перед человечеством. Перед человечеством, как единым организмом, стоит гигантская задача. И Бог поставил ему эту проблему. И не дал ему решения, а дал ему экспериментировать и копаться, и совершать ошибки, и делать неправильно, и даже совершать зло, потому что иначе не дать ему свободы. И вот эта свобода, которая человеку дана, и человечеству скорее, она и нужна для того, чтобы человечество могло продвигаться. И вот этот взгляд на мир, он и является тем, что мы называем монотеизмом. То есть суть монотеизма состоит в том, что Бог хочет от человека продвижения, Бог хочет человеку, ну, счастье это слишком такое плоское слово, да? В еврейской традиции называется, Бог хочет дать человеку наслаждение божественным светом. Вот это более, так сказать, формулировка классическая. Но как он это делает, как он вообще может это сделать? Он может это сделать, только дав человеку задачу. Поэтому есть моральные требования, поэтому есть закон, поэтому есть справедливость. И одновременно есть и милосердие, есть и где-то Бог человеку дает подарки, но много подарков он дать человеку не может. Нужно иметь некий баланс между благодатью и законом. Потому что если будет одна благодать, то есть будет один подарок, то тогда человек не сможет продвинуться. Это будет хлеб стыда. Это не будет по-настоящему воспринято человеком. Поэтому в иудаизме есть некий баланс между тем, что с одной стороны Бог от человека требует, и поэтому есть закон, а с другой стороны есть благодать. То есть Бог человеку дает просто так, в виде подарка, совсем не потому, что человек хорош, а может быть даже он делает ошибки, а Бог все равно ему дает. Но эти вещи должны быть уравновешены. Если есть один только подарок, то тогда нет настоящего продвижения. Вот более-менее то, что мы называем монотеизмом. Что сегодня, конечно, является просто аксиомой для всего западного человечества. И весь Запад только так и смотрит на взаимоотношения Бога и человека. Но в древности это было абсолютной революцией. Это была абсолютная революция именно потому, что это предполагало личное, прямое общение между человеком и наиболее высшей силой. И вот это было именно непонятно для окружающих народов. Не в том была проблема, что еврейский Бог невидимый, что еврейский Бог не имеет образа, что он такой абстрактный. Для греков рог такой же абстрактный. Рог тоже не имеет образа, он имеет там символы, но не в этом разница. Не в таком примитивном вопросе, что у одного есть изображение, а у другого нет изображения, а именно в том, что высшая сила – это личность. Вот это абсолютно полная революция. Этого нет ни у индусов, этого нет ни у китайцев, этого нет никаких восточных народов, это есть только на Западе. И все, что есть на Западе, это все из-за иудаизма. В этом плане.